Здравствуйте. Открытая студия на свежем телевидении и радио. Я Катерина Добрели, и сегодня гость нашей программы, исполняющий обязанности главы администрации ЗАТО, Сергей Проскорнин. Сергей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы говорим об оптимизации, о том, каких учреждений Железногорска уже коснулся этот процесс, сколько бюджетных рублей удастся сэкономить и смогут ли сохранить кадры. Сергей Дмитриевич, тезис оптимизации в последнее время из уст местных чиновников звучит так же часто, наверное, как и инновации, и кластер, и инновационная столица. Но для ряда бюджетных работников тезис оптимизации, в отличие от двух последних слов, все-таки не несет в себе положительного смысла. Люди ассоциируют эту оптимизацию как урезание расходов, сокращение, закрытие учреждений, сокращение зарплат. Так ли это? И вот расскажите, в нашем городе возможно ли было избежать оптимизации?
Ну, первое, конечно, так сразу же такое почти драматическое окончание. Я бы сказал, что немножко не так, потому что вот и называется это не слово очень правильно, оптимизация расходов и увеличение доходов. Почему возникла такая проблема? Я просто вам напомню, что еще в прошлом году вышли майские указы президента, по которым мы должны были увеличить заработную плату в бюджетной сфере. Любое увеличение заработной платы в бюджетной сфере должно быть приурочено с какими-то доходами. То есть вот была устоявшаяся система, да, и нужно резко увеличить заработную плату.
А резко это на сколько?
Ну, в ряде учреждений у нас получилось увеличение за год на 48,5%. Отличительная особенность города Железногорска от других территорий была следующая. Мы в ряде учреждений держали некоторые, назовем так, вакантные должности. И сеть наша достаточно большая. В отличие, скажем, от других городов, она шире. Сеть – это количество учреждений. И безусловно, что когда наступил период времени, нужно искать резервы для того, чтобы повысить заработную плату людям. Вы помните, что у нас увеличение пришло тепловой энергии. Это учреждение, для них это коммунальные платежи, содержание зданий, сооружений. Это привело к тому, что нужно разыскивать резервы. Я уже несколько раз говорил, еще раз повторюсь, у нас главный налог, который мы с вами получаем, это подоходный налог.
Который не остается на территории.
По налоговому кодексу нам должны оставить 15% всего только от подоходного налога. Хорошо, спасибо субъекту, он нам добавил из своей доли еще 15%, получается 30%. Полная сумма доходов у нас в городе 1 000 000 000 рублей. Из них 700 миллионов – это подоходный налог, вот эти 30%. Это доминанта. Все остальные налоги, они не такие большие, не такие существенные. Там есть налоговые и неналоговые доходы. Оставшаяся сумма, наш бюджет 3-миллиардный. Все говорят, тут 3 миллиарда много. Но из них 1 000 000 000 – это на переданные полномочия. То есть субъект Красноярский край нам передает часть денег для того, чтобы мы выполнили полномочия. Ну, например, это заработная плата педагога. И он нам передает эти деньги, и мы просто транзитом передаем педагогам. Наших с вами полномочий, которые мы должны выполнить, их вообще в принципе, если вот ничего не делать и вот только заработная плата и коммунальные платежи, больше ничего. Ну, плюс если это содержание дорог, благоустройство по минимуму и так далее, это 2 миллиарда рублей. То есть только сколько у нас с вами есть. У нас с вами дотация 1 000 000 000 рублей и доходов 1 000 000 000 рублей. Вот, собственно, все. Причем в дотации у нас есть, когда нам выдают дотацию, Министерство финансов говорит, вы должны 20% от дотации потратить на инфраструктуру, то есть дороги, вот так далее, и так далее. То есть мы должны делать реконструкцию и строительство. То есть только это обязательное условие. То есть еще сокращаем цифру. И в результате этих вот, простых достаточно расчетов мы говорим, что нам просто их не хватает. Этот год нам удалось что сделать? Мы, конечно, какие-то расходы уже при формировании бюджета сократили. Мы, например, сократили текущий ремонт в школах. Он всегда был в пределах 20 миллионов рублей. Мы сделали 9 миллионов рублей. Это немного, но это позволяет выполнить те предписания, которые существуют. Я вам просто говорил, наверное, что и цифра тоже звучит. У нас только предписание на 300 миллионов рублей.
Да-да-да. Касательно, допустим, тех деревьев на дамбе, которые нужно вырубать.
Все что угодно, понимаете? Тут можно к этому относиться по-разному, но не есть. У нас есть судебное решение. То есть контрольные органы, они идут в суды, выигрывают, потому что на самом деле на это нужно тратить. И вот возникает вопрос, куда потратить деньги? Либо на заработную плату людей, заплатить коммунальные платежи, или выполнить
предписание
одномоментно. Хотя в части предписаний мы одна из лучших территорий. Но, тем не менее, видите, вот такая ситуация. И мы говорим о том, что да, чтобы развиваться городу, нам нужно все равно структуру соптимизировать. Следующий год, 15-й, цифры дотации определены. Они уже не 1 000 000 000 рублей. И в этом году не были 1 000 000 000 рублей. Это на самом деле сидим в Министерстве финансов всех уровней. И в этом году нам удалось утвердить цифру на 200 миллионов больше. То есть это на самом деле очень большая работа, поверьте мне, проведена для того, чтобы удержать тот уровень текущих расходов, который существует. Вы прекрасно знаете, что мы участвовали всегда в все конкурсы, которые происходят в Красноярском крае, всегда еще приносили в пределах 500 миллионов рублей дополнительных ресурсов. В этом году в крае введен режим чрезвычайной экономии. Все расходы капитального характера не принимаются. Поэтому мы вынуждены, вот мы, например, Южную планировали в этом году.
Как раз про Южную. Вы все равно заявляетесь в эту программу, хотите ремонтировать Южную за счет краевых денег. И вот как, если при этом на фоне этого срезаются вот,
смотрите,
все программы?
Что, какой был план у нас, расскажу. Безусловно, что город, когда говорите, что он инвестиционная столица, это можно...
Инновационная
столица. Угу. Можно точно сказать, что это так. То есть... Те средства из федерального бюджета, которые вкладываются в горно-химический комбинат, ОАО ИСС, в тот же промышленный парк, подстанцию «Город», колоссальнейшие средства. То есть мы на территории города осваиваем только инвестиции порядка 20 миллиардов рублей. Но нет такой территории в крае, которая бы могла похвастаться такими вещами. С чем это связано? Это связано с тем, что, конечно, есть дополнительные рабочие места, плюс... Но минус – это то, что одномоментно начинается стройка. Вот такие проблемы. У нас был вариант не делать Т-образный переход.
Вот да, как раз очень многие люди, перебью вас, Сергей Дмитриевич, да. Вот говорят как раз, а нужно ли было делать Т-образный перекресток одновременно с тем же, допустим, промпарком?
Смотрите,
и что сейчас
можно.
В итоге ездить вообще
Могу сказать, не почему. Можно. Можно было этого не делать, только вероятность того, что мы когда-нибудь приступили бы еще к этой стройке, вероятность была равна нулю. То есть наша задача очень простая. Вот поверьте мне, мы люди не безумные, стараемся сделать, наоборот, лучше, максимально привлечь деньги. Мы первое сделали этот проект. Он, во-первых, утвержден генпланом еще в 80-е годы. Это единственный способ развязать те проблемы транспортные, которые существуют. По моей просьбе, школьники из молодежного центра провели своеобразный опрос, он достаточно интересен. Значит, с 8 утра, они сидели с 7 до 8.30 и фиксировали все автомобили, которые входят в узел в районе УПП. Я вам скажу цифры. В этот узел въезжает за полтора часа 2400 автомобилей. Из них около 30% грузовых, это было вот по весне, 30% грузовых. И достаточно интересная, любопытная ситуация. Около 1000 автомобилей едет в сторону дамбы, и около 1000 автомобилей едет по Южной из города. Вот, собственно, такая нагрузка. Мы точно знаем, что улица Южная была, условно называем ее дорогой. Она построена на болоте, хозспособом. Это не дорога. У нас есть точно такой же проект, и мы хотели его через кластерную программу, о которой мы долго говорили, включить ее для того, чтобы сделать из нее нормальную. Полностью дорогу красноярскую, терапромышленную и южную. Пошли по первому этапу. По этапу номер один, делая как раз Т-образный переход, это позволит огромную массу людей вывести с Южной и распределить по хорошей дороге в сторону ИСС, вот эти 1000 человек, и горно-химического комбината, и, соответственно, город Красноярск. Этот поток распределится, он будет немножко другой. В этом году подрядчик заявляет, что к сентябрю месяца мы это сделаем. Мы его контролируем. Предложили участвовать общественности в том, чтобы она тоже смотрела.
Ну, сотрудникам градообразующих предприятий,
всех,
да?
Абсолютно, пожалуйста,
можно
смотрите.
Можно как наблюдателям выезжать, да?
Более того, есть общественная группа, которая курирует эту тему, Юрий Георгиевич Латушкин, в непрерывном режиме фактически онлайн, то есть в виде писем, подают информацию, мы каждый день ее обсуждаем. Хотя мы состояние дорог знаем, понимаем, но и все равно эту ситуацию мониторим. По Южной. Какое принято решение?
Силу того, и что когда дорога... будет отремонтировано? Спрашивают у нас сайт.
Да, и дорога такая, на самом деле, в плохом состоянии. Я сам ежедневно езжу там, причем на собственной машине, просматриваю ежедневно. Могу сказать следующее. Сейчас идет ямочный ремонт. Этот ямочный ремонт мы начали фактически именно с Красноярской и пошли на Южную, чтобы вот эту трассу немножко улучшить. Но ямочный ремонт не решает этой проблемы. Он не помешает ямочный ремонт, потому что нужно потом выравнивающим слоем, если делать ремонт.
Сплошное покрытие, да?
Да. Все равно нужно сделать предварительный ямочный ремонт. Это предварительная стадия. Мы сейчас выходим на сессию и предварительно все равно разговариваем с субъектом Российской Федерации о выделении нам дополнительных денег. Вот приезжал представитель правительства, мы рассматривали еще раз вариант о том, что сделать. Все понимают, что вот на самом деле колоссальная стройка в городе, и вот не справились с дорогой. О чем договорились? Мы выделяем из сэкономленных денег с ямочного ремонта, с конкурса. Конкурс был на 20 миллионов рублей. Мы сэкономили. 3 миллиона рублей у нас есть. Мы из них 2 миллиона посылаем на эту дорогу, уже на сплошной ремонт.
На сплошное покрытие.
А миллион посылаем снова на ямочный ремонт, потому что он по другим местам. А оставшуюся сумму мы в бюджете планируем к расходам в 2015 году. В случае, если край решит проблему, и мы это сделаем, найдем такого подрядчика. То есть мы рассчитываем все-таки на поддержку края, поэтому вот план у нас такой. Сроки, вот сессия будет 10 числа, значит, плюс праздники, плюс опубликование, ну, такая технологическая процедура, конкурс, но я надеюсь, что к июлю месяце мы приступим к Южной. Причем Южной мы будем покрывать следующим образом. У нас такой есть опыт уже на Березовке. Не закрывая дорогу, сделали за 2 недели. Если будет серьезная подрядная организация, то они сделают за 10 дней с учетом подготовительных работ, думаю, сделают. Причем не закрывая полосу по одной полосе. Вот, собственно, у нас такой план.
Сергей Дмитриевич, ну вернемся к оптимизации. Все-таки это основная тема, которая заявлена у нас в эфире. Каких учреждений уже коснулся этот процесс бюджетных? Буквально коротко расскажите. И вот этому процессу, благодаря, сколько денег бюджетных удастся сэкономить?
Вообще, мы ставили себе определенный план. План должен был быть в пределах 100 миллионов рублей. У нас просто дефицит бюджета в пределах 100 миллионов рублей.
Сразу для понимания, эти деньги пойдут на зарплаты?
Так? Это деньги пойдут, сэкономленные деньги пойдут на погашение дефицита бюджета.
Дефицит бюджета. А если говорить о зарплатах? Вот вы говорите, в первую очередь проблема возникла из-за того, что нужно повышать зарплаты.
Зарплату мы уже фактически заплатили.
Ну, то есть как бы распределили.
Но при условии, вот я начал как бы говорить о том, что в старые, в предыдущие времена, когда заработная плата у бюджетников была невысокая и не было указов президента, мы создавали дополнительные рабочие места в учреждениях. Это позволило людям экономить фонд оплаты труда и, соответственно, уровень доходности делать, ну, более-менее зарплаты, ну, приемлемые. Угу. Потому что, на самом деле, очень низкая заработная плата везде. А в нашем городе, с учетом средней высокой заработной платы по региону, это очень плохо. Поэтому в тот момент было так. Когда пришли указы президента, которые сказали, повысьте до вот такого уровня, и мы уже повысили намного, да, тогда возникает вопрос, как у любого человека, вот эти ставки, которые мы до этого давали свободные, может быть, все-таки стоит их отдать, не ухудшая качество. Вот о чем идет логика. И поэтому, когда говорят, произойдет ли сокращение? Нет. Мы просто говорим о том, что давайте все-таки жить посредством и тратить деньги те, которые есть, а не просто нагонять дефицит бюджета до предельного и не понимать, а что будет завтра. То есть это же неправильно абсолютно.
То есть вы говорите пока о сокращении свободных вакансий, да?
Я говорю о свободных вакансий, о ликвидации дублированных каких-то функций, об оптимизации расходов. Потому что на самом деле очень много вариантов рассматривали. Вплоть до того, что там создавание единой централизованной бухгалтерии, значит...
Ну, это как еще... вы говорите, например, пример библиотеки, да, Горького и Гайдара.
Точно, например. Да. При этом мы понимаем, что никак не ухудшится обслуживание населения. Ну, никак.
Ну, а как? Вот смотрите, Сергей Дмитриевич, есть филиал у Центра досуга. Его сейчас закрывают. На Ленинградском, получается, читатели лишаются библиотеки. И в город, в центр, я думаю, вряд ли кто поедет за одной-двумя книжками.
Про Центр досуга там была взрослая и детская библиотека. И есть предложение ее просто объединить. Сделать
Но она там останется,
конечно,
да, как единица?
Конечно,
конечно. Ну тогда другой разговор.
Точно
есть, конечно, вариант же, еще
смотрите,
первого
вот
филиала.
Смотрите, вот точно такая же ситуация. Вот у нас есть библиотека в центральном проезде, да?
Да-да-да,
вот
как раз первый
филиал. И есть замечательное здание детской библиотеки Гайдара. Гайдар. Они очень в определенной
рядом,
близости, да?
Угу.
И понимаете, и возникает такой вопрос. А если совместить их, что произойдет? Ничего. То есть, да, многие говорят, я привык туда ходить. Но когда речь идет о том, чтобы заплатить в конце года заработную плату и кому-то тяжело пройти, я бы все-таки выбрал вариант пройти немножко. То есть, черт возьми, нужно жить посредством. Потому что дефицит 100 миллионов рублей, он говорит о том, что этих денег не хватит. Либо надо делать заимствование, где-то кредиты брать, либо привести все к тем расходам, к тем доходам, которые существуют. Но я еще, знаете, что хотел сказать тут же? Вопрос второй. О доходах. Вот мы как бы все говорим о расходах, и мы ведь проблему о доходах не снимаем. Мы очень активно сейчас будем заниматься и занимаемся уже анализом тех помещений, зданий, которые нам не нужны.
То есть бесхозяйные практически, да? Или они как есть хозяева, но они не используются,
Они просто не используются. Или они просто свободны. Да, бюджет несет за них расходы по содержанию тепла. Это большие расходы.
А что с ними делают? Приватизируют? В смысле, наоборот, как раз продают, да?
Два варианта. Угу. Первый вариант – это отдать в аренду. Если это имеет место быть, мы вначале продаем в аренду. Если видим, что не пользуются спросом с точки зрения аренды, то, конечно, будем заставлять в приватизацию и продавать. Это как бы основа. Или есть здание, в которое нам нужно вложить в пожарную безопасность, например, там 100 миллионов рублей. А весь доход от аренды здания составляет в год 1 миллион рублей.
Ну, то есть, нецелесообразно содержать.
С точки зрения логики, мне кажется, да.
Сергей Дмитриевич, перебью. Нам дозвонилась Людмила Анатольевна. Давайте послушаем ее вопрос про зарплату бюджетников как раз.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Зарплата младшего воспитателя составляет 7 тысяч. Плюс 3 тысячи губернаторские, которые платят нерегулярно, а с задержками. Вы считаете, что это очень большая зарплата? И можно прожить матери-одиночки, допустим, с двумя детьми на зарплату в 7 тысяч? Спасибо большое.
Безусловно, что 10 тысяч рублей – это маленькая цифра. Но могу сказать следующее, что вот в рамках того фонда оплаты труда, который существовал, каждое учреждение имеет некоторую экономию. И эта экономия навсегда направляла. Безусловно, что когда говорят, что у меня заработная плата 7 тысяч рублей, в реалиях есть все расчеты, и они где-то в среднем составляют в пределах 13-14 тысяч рублей. То есть с доплатами, которые
делаются. То есть 7 тысяч делаются... – это нереальная цифра?
Ну, она как бы, понимаете, она вот, все говорят, вот мой оклад 7 тысяч рублей.
Угу.
Ну, на самом деле.
Не, ну оклад-то понятно, что там 60% еще надбавок будет, как минимум.
Но, тем не менее, вот зарплата на самом деле очень низкая. Но реально, я вижу расклад по всем учреждениям, но он где-то в пределах вот 13-14 тысяч рублей – это младшие воспитатели. Без слова, зарплата очень маленькая. Для города это, говорим, это очень маленькая зарплата. Поэтому это тот дефицит кадров, который, собственно, существует. Я просто для примера вам могу сказать, что Центр занятости постоянно еженедельно дает доклады. У нас уже порядка 600 вакансий, 30 тысяч заработной платы. Ну, это, скорее всего, мужские специальности. Но вот такая вот особенность в городе. Я понимаю, что это очень маленькая зарплата.
Сергей Дмитриевич, а возвращаясь к оптимизации учреждений, поговорили по библиотеке, какие еще учреждения уже коснулись этого процесса, как проходит? Главное, что с кадрами? То есть, вот, например, при слиянии тех же библиотек, все ли кадры удастся сохранить того же филиала номер один
вот
на центральном проезде?
Вот, Ирина, я сразу могу объяснить, что все уже говорят о том, что факт свершился. Мы еще проходим процедуру вот именно оптимизации, объяснения, что мы хотим сделать в городском совете. То есть, это не просто вот такое волюнтаристическое решение. Посидели, подумали, а, давайте
сделаем.
Да. Одним ручком. Абсолютно не так. То есть, процедура следующая. Мы делаем на уровне каждой отрасли обсуждение. Потом мы это обсуждаем на рабочей комиссии, в которую входят в том числе депутаты. После этого мы идем в каждую комиссию и обсуждаем, что мы хотим сделать. Вопросы разного характера, безусловно, происходят, и все говорят о том, что ну вот надо минимизировать эти вещи. Хотя все тут же видят, что есть избытки, есть излишества. Но на самом деле, вот правильный вопрос у человека. Он говорит, вы понимаете, я вот получаю там 10 тысяч рублей, как мне быть? Нужно повышать людям заработную плату. Это правильный способ. То есть человек за свою работу должен получать достойную зарплату. Но мы попадаем в такую ситуацию, когда невозможно за счет бюджета все эти проблемы решить. Одно из решений проблемы – это увеличение, например, родительской платы за детские дошкольные учреждения.
Ну, в детских садах, да.
Ну,
а
почему,
допустим, в тех же библиотеках или учреждениях культуры? Образование
там сложнее.
И школа, допустим.
Вы понимаете, там сложнее. Там на самом деле должно быть муниципальное задание. Нужно нам что сделать? Безусловно, соблюсти то, что вот наработано, а на самом деле и в библиотеках они у нас очень активны. Вы посмотрите, как они, сколько чего проводят. Мероприятия одно за другим. Учреждения культуры у нас просто великолепные. Но при этом мы все равно живем в условиях того, чтобы все было бесплатно. Ну вот не бывает так, понимаете? Что-то должно быть платное, что-то должно быть бесплатное. Должны быть четкие гарантии у людей. Если у человека заработная плата высокая, он должен, конечно, платить. Если заработная плата маленькая, да, то он точно должен иметь поддержку со стороны государства. Ну вот это, мне кажется, основа этих вещей. Видите, вот на самом деле губернатор доплачивает определенные суммы денег до прожиточного минимума. Есть такие у нас позиции?
Сергей Дмитриевич, ну вот заговорили как раз о бесплатных услугах. Вот возьмем ситуацию с детской школы искусства имени Мусоргского. Всегда было бесплатное обучение, бесплатные концерты. Ковальчук всегда говорил, пока я жив, мои концерты в моей музыкальной школе будут бесплатными. Вот как вы считаете, нужно сделать платными концерты, обучение для детей?
Не, подождите, вот возвращаемся в исходную позицию. У меня ребенок училась в детской школе, и в те времена была сумма, но платили небольшую. Честно могу сказать, платили.
Я сама училась, я не платила уже.
Вот, уже
мне
повезло. Уже повезло. А на самом деле такие времена были. Поэтому еще раз хочу сказать, все зависит от того, какую плату платить, да? Я всегда привожу пример. Содержание одного ребенка в среднем в детских дошкольных учреждениях обходится в пределах 14 тысяч рублей. Ну, 13-800, вот по кругу, если разделить. Угу. Ежемесячно бюджету родители платят 1000 рублей. Ну, наверное, немного, да?
Ну, конечно.
Согласитесь, да? Даже, наверное, питание не покрывается. Все понимаем, но вот люди получают 10 тысяч рублей. И правильный человек задает вопрос. А почему я получаю так мало, да? Ну, может быть, правильнее сделать родительскую плату, увеличить и этой категории людей повысить заработную плату? Может быть, в этом-то и есть смысл нашей будущей оптимизации? Увеличение доходов? И, наверное, это правильно. Когда мы с вами говорим о летнем отдыхе, да, то мы тоже платим с вами небольшие деньги. 10% от суммы. А обходится каждая партия в 14 800. Я просто вам цифры говорю. Понимаете? Они же большие. А это, получается, платят все люди. Я вам для примера могу сказать, вот когда мне начинают люди говорить, вот там то-то плохо и так далее, а давайте в цифрах поговорим. Я вам просто могу сказать следующее, что в среднем человек наш, горожанин, платит всех налогов порядка 16 тысяч рублей всего в год. И мы, конечно, все думаем, что ну, 16 тысяч, наверное, много. Я почему
16
говорю,
тысяч рублей в год?
Да. Это работающее население, беру, не на всех, не на детей, а на работающее население. 16 тысяч всех доходов, которые приходят в наш славный город. И мы почему-то решили следующее, что вот за эти 16 тысяч рублей мы должны получить... Ну, это мало. Неправильно, несправедлива система распределения налогов. Точно могу сказать. Потому что...
А как надо сделать? Прогрессивный налог, может быть?
Надо сделать по-другому. Надо, чтобы на территориях, в муниципалитетах оставалось больше налогов. У нас суммарные... Мы, если говорим о пропорции, если вы посмотрите, то есть сумма налогов, которые мы собираем и от города отдаем во все субъекты, и сколько мы оставляем копейки. Понимаете, мы
оставляем... Мы про 30% говорили, да?
Да мы про все налоги, которые есть. То есть, если взять на налоговое время, мы оставляем копейки. А все проблемы-то у нас здесь. Угу. Дороги-то ведь у нас здесь.
Да.
Да.
Воспитатели у нас здесь.
Воспитатели
учреждения
здесь,
у нас здесь.
Все здесь. Понимаете, да, я понимаю, они уходят как бы условно в другие уровни, а народ спрашивает с нас и говорит, а вот я заплатил налоги. А я просто говорю, вот это средний человек платит 16 тысяч в год. Понимаете, и за эти деньги мы должны содержать 148 километров дорог, ну и так далее, и так далее. Проблема, я не оперирую тому, что, как бы сказать, что вот, ну и чего сейчас, руки развести? Да нет. Видите, поэтому мы активно занимаемся тем, что привлекаем средства из краевого бюджета. Вот 3 года мы привлекали очень хорошо, по 500 миллионов. И активно привлекаем средства из федерального бюджета в любые программы. Вы даже не представляете, когда появляешься в Министерстве финансов или в Министерстве экономического развития, или в Министерстве регионального развития федеральных, там только звучит город Железногорск. Мы во всех, прошу прощения, дырах. И когда говорят, что вы плохо работаете, вот я могу сказать следующее. Наверное, все-таки мы работаем неплохо. Но, по крайней мере, на твердую четверочку. Наверное, не знаю, может, что такое на пятерку, я не знаю кто. Но мы точно везде. Мы сейчас в кластерную программу залезли. Ждем этих денег. Там в правительстве проблемы какие-то. Сейчас появляются моногорода. Мы уже там. Мы уже там, мы уже в программе.
Мы как территория опережающего развития.
Мы еще даже не понимаем, появятся ли деньги. Мы уже там. Все готово. А это большой труд, поверьте мне. Колоссальный труд. Вот просто не поверите. То есть все поражаются, когда за 2 дня можно подготовить документы, пачку документов и отдать в правительство на утверждение. Это огромный объем работы. Вторая тема – территория опережающего развития. Мы туда тоже бежим и с песней. Мы уже говорим, что мы территория опережающего развития. Мы уже обоснование сделали. Еще нет постановления правительства, но мы уже стоим с документами. Дайте нам деньги на дороги, на сети, на благоустройство и так далее. Появляется программа развития ЗАТО, очередной виток, и все главы ЗАТО, и Росатом, инициаторы молодцы. На уровне управления территориями они объединили эти все усилия и двигаются в этой части. Мы тоже там же. Мы уже все подготовили, мы готовы куда угодно. Просто хотим понять, где появятся деньги, мы там.
Дайте нам только денег, да?
Вот, поэтому...
Мы сделаем все, что угодно.
Поэтому на самом деле люди, может быть, думают, что вот мы сидим и что такое. Да нет, мы настолько активно работаем, ну, я не знаю, и вот те же 200 миллионов рублей, представляете, если бы у нас их не было. Все, коллапс. Просто коллапс, понимаете? Поэтому и вот это даже той заработной плате в 10 тысяч рублей, ее бы просто не смогло быть. Просто с ней смогло быть.
Сергей Дмитриевич, подходит к концу наша программа. Да, коротенький вопрос еще с сайта. Житель Давайте. Девятки спрашивает, будут ли сокращены в этом году расходы на городские грантовые конкурсы и проекты?
Мы вот в этом году уже в бюджете, они в ноябре были, бюджет мы утвердили в конце ноября, в начале декабря, и там есть все молодежные гранты, которые существуют, есть. Мы единственное, что добавили на ближайшие сессии еще дополнительный грант, чтобы простимулировать людей, которые занимаются благоустройством своих домов. Там еще появился грант на наш лучший дом, поэтому считаем, что там тоже люди должны проявить инициативу, и мы все инициативы будем поддерживать.
Кстати, говоря о второй волне оптимизации, о которой мы вот буквально недавно сообщили в нашей программе, сохранятся ли инициативные расходы? В первую очередь, программа «Старшее поколение» и адресная помощь некоторым категориям.
Меры социальной поддержки, безусловно, являются у нас инициативными расходами. Безусловно, тоже Министерство финансов, когда мы обосновываем дополнительную дотацию, они говорят, вот ваши резервы. Но мы прекрасно понимаем, что две программы «Старшее поколение» и «Трудная жизненная ситуация», они, может, небольшие программы. Но для людей иногда это бывает выходом из ситуации. Да? Человек попал в трудную жизненную ситуацию, что-то произошло. Но эти 5000 рублей, которые есть, они все равно дают человеку иногда хотя бы надежду на то, что его не бросили. Пока они есть. Поэтому будем биться за них.
То есть гарантии социальные будут сохранены?
В этом году они точно есть. На следующий год будем смотреть. Но думаю, что нам удастся перед Минфином эту позицию отстоять. Мы отстаиваем ее уже на протяжении многих лет. Не только эта администрация, но и предыдущая.
Спасибо, Сергей Дмитриевич. Сократить расходы и при этом соблюсти социальные гарантии. Местная власть сегодня находится буквально между молотом и наковальней. Бюджет Железногорска в очень многих позициях зависит от регионального бюджета и от федерального. А бюджет того же Красноярского края на сегодня 30 миллиардов рублей. И с этим приходится считаться. Но только вот у людей возникает вопрос, а как при постоянно растущих ценах в магазинах и при сокращении либо уменьшении зарплат научиться жить? Ну, видимо, придется привыкать. Ну что ж, на этом пока все. С вами была Катерина Добрели, а также исполняющий обязанности главы администрации ЗАТО Железногорск Сергей Дмитриевич Проскорнин. Смотрите и слушайте нас, как всегда, каждый четверг. До встречи.
До свидания.